Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня вот о чем предлагаю поговорить. В самой главной нашей молитве «Отче наш» мы просим Господа подать нам хлеб насущный. Что значат эти строки, о чем идет речь, только ли о пропитании и вообще, что есть этот самый хлеб насущный, о котором мы каждый день так усиленно просим Господа.
Да, действительно, мы знаем в Священном Писании, что вот эти строки встречаются, эти слова встречаются в двух Евангелиях. Это Нагорная проповедь, во-первых, это Евангелие от Матфея, а второе – это Евангелие от Луки. Они, небольшое различие в этих молитвах, приведенных в разных Евангелиях, есть. Но они такие несущественные.
Вот интересно, как они возникли.
Возникли, может быть, дело в том, что ведь оба евангелиста, видимо, по крайней мере, один, не были свидетелями этих слов, а откуда-то их брали, как складывалось. Ведь мы знаем, что и притчи, которые приводятся вот в Евангелиях, одни и те же, они тоже некоторые отличия имеют. Но это не принципиально, это некоторые слова, разница. И мы знаем, что толкований вообще на молитву «Отче наш» и вот на приведенные вами слова, оно очень много. Всяких объяснений, разъяснений. Ну и первое, конечно же, самое главное, это то, что здесь подразумевается именно хлеб как питание. Потому что в те времена, когда произнесены были слова эти Иисусом, люди очень хорошо понимали значение хлеба. Это для современного человека как-то некоторые граждане вообще хлебом не пользуются, умудряются вот так вот жить.
Там безглютеновый какой-нибудь,
Или стараются поменьше хлеб. И все такое прочее. А в древности ведь это был основной продукт питания для многих людей. И поэтому для них это было, конечно же, очень насущно, актуально. И людей была немалая угроза очень часто именно от голодной смерти. И от того, сколько хлеба собрал человек, какой у него урожай, допустим, и прочее, зависело не только благополучно, но и жизнь семьи его. И поэтому неудивительно, что Иисус, заботясь о духовных благах, потому что перед этим говорится, что будет царство твое, просим мы Господа, как на небе, так и на земле. То есть вот это как бы... Господь должен царствовать и в земных делах. И вполне естественно, что как бы такой переход, тут многие комментаторы отмечают, что с небес вот эта молитва немножечко, она приходит к делам земным переходит.
По тексту даже видно.
Да, вот земные дела человека какие? Вот они, эти дела, и Господь никогда не уходил от забот человеческих. То есть Он исцелял, кормил людей. Мы знаем, 6 раз приводится в Евангелии рассказ о том, как он умножал хлеба в пустыне. Если порой какие-то вещи рассказываются в Евангелии, в одном встречаются какие-то вещи, события в двух Евангелиях, какие-то во всех 4 Евангелиях, то здесь умножение хлебов 6 раз. Именно, что люди пришли...
Сразу понятно, о чем думалось.
Да, люди пришли голодные, и Иисус не оставил их голодными, а преломил хлеба, раздал, и они там насобирали еще там столько-то коробов после этого всего на свете. И поэтому, конечно же, Он заботился, чтобы люди... также питались. Это вот первое значение, я думаю, и не надо его умалять. Другое дело, что тут немножко загадка тут такая присутствует в этих во всех словах. Мы просим у Господа, допустим, хлеб насущный, дай нам, потому что обращение-то у нас ведь тоже первое, Отче наш, Отец наш, не Отец мой, допустим.
Так.
И здесь подразумевается, что единство такое должно, и понимание того, что у всего человечества Отец-то Небесный один, и все люди это есть дети Божьи, чтобы мы это прочувствовали, как бы против индивидуализма такого, я и Бог. Нет, Отче Отче наш, наш Небесный Отец, и хлеб, опять же, нам подай. Не то, что накорми там меня и, или моих близких, а всем людям тоже мы просим, о всех людях здесь молитва идет. Но более такое загадочное слово «наш хлеб». А что значит «наш хлеб»? Ведь если он наш, так зачем его просить у Господа Бога? Вроде бы он и нам и так принадлежит уже. Вот.
Но его же надо как-то достать.
Достать, ну так...
Помоги
значит,
достать.
Значит, он пока еще не наш, если мы его не достали. Так получается, некоторая сложность этого толкования. Тут различных достаточно много. Но мне кажется, здесь, возможно, речь вот идет о чем. Дело в том, что... Мы, когда обращаемся к Богу с какими-то вещами, мы должны помнить, что на самом-то деле Бог вот услышал наши молитвы и думает, вот, а вот дай-ка, раз уж они так усердно тут просили, так я им дам. На самом
вот
деле,
не просили бы, так вот
да,
не дал
бы.
Да,
плохо
вот,
просят, вот, еще пускай попросят, да, я
вот,
потом
вот
дам.
Этим дам они хорошо просят, а вот этим вот не дам, они не домолились пока.
На самом-то деле Господь Бог уже все нам дал. Мы все это имеем. Другое дело, что мы это порой не можем взять. Нам не надо это выпрашивать у Бога, но оно уже все у нас лежит. Но порой немощи человеческие, они не дают нам этим воспользоваться, этим даром-то Божиим. И в том числе и в смысле пропитания. И поэтому, когда вот мы почувствуем, что это действительно наш хлеб, вот и сумеем протянуть эту руку и взять этот хлеб, к сожалению, так вот человечество всегда существует, что порой для того, чтобы прокормиться, люди тратят много сил, но немало они тратят сил на то, чтобы ну, куда-то, что называется, налево, не на самые главные вещи. Скажем, даже вот сейчас вопрос такой очень острый стоит ресурсов в мире, особенно сейчас он встает, и оказывается огромное количество ресурсов, оно тратится не туда, куда надо. Не только не на пользу, а может даже тратиться во вред человеку. И вот нужно об этом, конечно же, нам задумываться, что вот этот хлеб, который Господь нам дает, и он наш, по назначению ли мы вот эти ресурсы используем. Ну, здесь уже речь, конечно же, идет не только о хлебе, как продукте, но и в целом о благополучии человека земного.
Ну, то есть, это больше речь про ресурсы, которые человеку нужны, там, да, духовные, душевные, физические.
Ну, в данном случае сначала мы говорим о физических ресурсах.
Но все-таки как о пропитании, а потом уже как пища духовная.
Да. Дело в том, что вот это слово «насущное», оно вообще считается, что встречается в Священном Писании только один раз. И по поводу его много споров ведется. Я, к сожалению, древнегреческого языка не знаю, как и новогреческого. Но читал просто объяснения и комментарии, что «насущный» иногда переводят это как «надсущный». То есть находящиеся над сущностью. Вот, то, что у нас сущность – это материальное, а вот надсущное – это вроде как над материальным находится. Да, такое толкование, такое объяснение тоже возможно. Дело в том, что считается у экзегетов, библеистов, чем больше полезных каких-то объяснений, тем оно лучше. То есть из каждой притчи, из каждого рассказа, события, ну, как можно больше можно взять, увидеть в этом смыслов. И поэтому никогда не надо останавливаться или говорить, вот это только тут про хлеб, значит, про картошку у нас речь, и ничего тут духовного нет. Нет, всегда, конечно же, все Священное Писание, оно отсылает нас к каким-то вещам более возвышенным.
Но главное потом не запутаться в этом обилии смыслов.
Ну, я думаю, что если мы рассуждать будем, рассудительность иметь такую, то не запутаемся. Но эти обилие смыслов, оно, главное, чтобы они были именно настоящие смыслы, это не ложные какие-либо. Это обилие смыслов нам помогает расширять как бы наш духовный кругозор. Потому что вот часто люди, ну, как зашоренность некоторая у многих у нас вот с вами, и в том числе в вопросах духовных, и нету рассудительности. Вот поиски вот этих смыслов, они помогают приобретать такую духовную рассудительность людям. для того, чтобы они сами искали ответы на вопросы своей жизни, уже реальной. Ведь иногда люди приходят вот, и порой задают вопросы, христиане, православные, вроде все. Батюшка, как вот тут так-то и так-то? Вроде думаешь, что человек спрашивает? Он как, каким, извиняюсь, образом читал Священное Писание? Вроде вот говорится ведь, пожалуйста, там, ну что угодно. Какая-то фраза, допустим, не всякий говорящий мне «Господи, Господи» получает, наследует Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот сказано, а почему человек этот вопрос задает? Думаешь, а, так вот, он, оказывается, просто никогда не рассуждал над строками Священного Писания, не задумывался, и он не живет этим, у него в голове-то это механизм-то не работает. Он послушал на службе, там, два раза перекрестился после этого и забыл все, что читал.
Ну, либо уже какое-то уже замыливание происходит, что да, ты вещь как обыденную воспринимаешь.
Совершенно верно.
Молитва «Отче наш», она же перед едой читается. И как бы мы очень каждый часто, день несколько да, раз вот так... И все, и ну прочитали как
вот
долго,
опять же, видите,
забыли.
Перед едой про хлеб говорится.
Да, да,
все
да,
верно.
Да.
Вот, и поэтому смысл эти не помешает. Так вот, смысл, конечно же, тут должен быть и духовный, и он обязательно есть. И здесь о хлебе, когда говорят, то обычно, ну, как бы три образа таких существует, три тоже подхода. Во-первых, говорят нередко, что вот этот хлеб — это сам Господь Иисус Христос.
Как источник жизни, как источник
да,
знаний.
Да, да. И сам ведь Христос в Евангелии об этом говорит.
Угу.
Говорит открыто, прямо говорит своим ученикам, что я хлеб, сошедший с небес.
Угу.
Что вот мной надо питаться. И поэтому хлеб жизни, потому что сам человек не имеет в себе источника жизни. Для того, чтобы поддержать жизнь и физическую, и духовную. Недаром вот есть такие строки в Евангелии от Иоанна, где Господь говорит, что Отец Небесный дал Сыну Своему именно жизнь в самом себе. Вот человек, он, мы не имеем жизни в самих себе, а у Иисуса есть жизнь в самом себе. То есть он не нуждается как бы в подпитке, в подключении каких-то других источников для собственной жизни. Человек нуждается. И вот во Христе он находит именно этот источник жизни. И это во многом, конечно же, правильное совершенно объяснение. И потому что христианство, не надо забывать, вот все, сейчас слово такое популярное, ну уж не сейчас, но вот давно, христоцентричность. То есть, чем отличается, если задается вопрос, вот я помню, профессор Осипова как-то спросили, что главное в христианстве? Он отвечает, Христос. Главное в христианстве – это Христос, конечно же.
С одной стороны, вроде как и логично, а с другой стороны, когда ты начинаешь понимать, вообще задумываться над этими словами, ты приходишь к тому, что это очень глубокая мысль.
Все верно. С одной стороны, что вроде такого-то сказать?
Ну, с одной стороны, банальность, но да, христианство – Христос. Ну,
да,
ребят,
а вот
да, ну о чем?
Если по-настоящему понимание, кто такой Господь наш Иисус Христос, каково во всем этом, да. Ну, есть еще одна отсылка. Дело в том, что уже вот эти истории с умножением хлебов очень часто толкователями понимались тоже в духовном смысле и понимались как намеки на Евхаристию и на ее значимость. Это когда Господь на вечере тайны преломляет хлеб, примите, идите, сие есть тело мое. И точно так же уже он говорит, что идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И вот отсылка к Евхаристии. Здесь имеется в виду, что как раз вот это причастие тела и крови Христовой, об этом хлебе мы и просим Господа. Вот, это другой такой очень важный момент. Ну и третий, опять же, он вытекает из Священного Писания, из слов Священного Писания, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть уже здесь говорится о Слове Божьем, который питает душу человеческую по-настоящему, глубоко. Хлеб земной, он тленный, как бы, а духовная пища, и об этом Иисус говорит, что ищите пищи духовной, пищи нетленной своим ученикам. Поэтому такое объяснение, такой подход – он тоже очень возможен и важен, да и не только возможен, он обязательный, я бы даже сказал, что в понимании. И поэтому, когда мы кушаем, когда даже за трапезой мы находимся и питаем самих себя, вот это даже вам гастроэнтерологи, я думаю, подтвердят, то нужно не в телефон сидеть и пролистывать там страницы, и даже не читать какую-нибудь даже книгу там, или как обычно мы в детстве книги читали, матери ругались, отобирали, вот, а думать о том, что я вот кушаю сейчас и благодарю за это Господа Бога. И я вам, почему я про специалистов врачей сослался, что такая пища, она даже человеком лучше усваивается, чем покидал ее просто в желудок, там не поймешь чего.
Сейчас, кстати, новый тренд, новое такое веяние кушать под обзоры на всякую еду, на всякие рестораны. Ну, в интернете есть блогеры, которые вот специализируются на том, что ходят в какие-то рестораны, рассказывают, показывают, или из ресторанов домой к себе заказывают и рассказывают, как вот вкусно, невкусно, из чего состоит, открыть, посмотреть. Вот. И многие вот сейчас под это
не
едят.
Не стоит этого делать все же таки.
Ну, почему?
Надо думать не о ресторане, а о своей тарелке прежде всего.
Ну, кушать под рассказ о еде, по-моему, логично.
Нет, кушать и говорить, ой, какая вкусная картошечка, Господь мне, с капусткой, как хорошо, она все это будет усваиваться. И это действительно так, что человек, вот когда он внимательно относится к пище, я читал в свое время у различных лагерников, что пищу некоторые лагерники ели не впрок. И говорили про человека, который вот ест, они сразу говорили, не впрок ему еда-то. Потому что они видели, с каким он настроем, как это делает, и понимали, что организм не усвоит те крохи калорий, которые надо было вырвать, просто выжать все из этой пищи, нужно было каждую полезную витаминку, каждую калорию надо было выжать истощенному организму, и они понимали, что нужно отношение к еде все-таки определенное. Вот это что касается, допустим, да, вот такого отношения. И поэтому и питаться нужно и духовной пищей, и материальной очень осмысленно. Но вот в этих словах еще есть такое небольшое расхождение в двух вариантах. В первом варианте говорится от Матфея в Евангелии, 6 глава, 11 стих, «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». А Лука 11:3, «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Вот это разночтение.
То есть либо на сегодня, либо да. На сегодня, на завтра, на послезавтра.
Все правильно. И вот комментаторы тоже здесь расходятся. Некоторые считают, что вообще здесь просьба, ну, именно о завтрашнем дне, что вроде бы мы должны. Но другим возражают и говорят, ну, как на завтрашнем? Господь постоянно ведь говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. И постоянно говорил, что не нужно там накапливать там чего-то, переживать о каких-то вещах, что будет день, будет и пища тебе.
Ну да, тоже интересный, кстати, парадокс.
Да, про завтрашний-то день. Зачем просить? И вот такая вот немножко раздвоенность, она вроде бы, но я думаю, что уместно думать человеку и о том, и о другом. Не надо тоже в крайность впадать, что вот есть у меня сегодня, а на завтра я в магазин не пойду, допустим, вечером иду я с работы, и думаю, ах, надо будет завтра картошки сварить, а не буду завтра, не заботиться. Нет, это не совсем правильно, мне кажется, отношение. Здесь просто как бы именно сознание человека, оно должно как бы так планировать какую-то свою жизнь, некоторые вещи предполагать, но все ж таки вкладывать в основные усилия мысли именно в те дела, которыми он занимается сейчас. Вот я думаю, смело можно под хлебом сегодняшнего дня всю жизнь нашу как бы подразумевать. Все наши дела, вот это тоже своего рода наш хлеб. Как мы проведем вечер, какая у нас работа, какие у нас дела, как мы ужин приготовим. Ну, все, что, как мы, что мы прочитаем, посмотрим и так далее. Это тоже какая-то пища, что ли, человеческой жизни. Вот я бы так вот даже широко, может быть, все эти вещи полагал. И вот люди, планируя какие-то дела на будущее, может, даже и на десятилетия вперед, Это не исключается. Все-таки душу свою и мысли, и усилия нужно вкладывать в то, что сейчас и под руками. Что мы сейчас делаем? Потому что без этого отношения, ну, во-первых, мы все бедные измаемся и сдергаемся слишком многозаботливостью об каких-то днях грядущих, потому что завтра могут планы поменяться, и не стоит так в это упираться. А во-вторых, наша теперешняя работа, теперь что мы делаем, она может быть хуже выполнена. Мы просто потому, что не будем о ней думать, о ней рассуждать. Вот такая многозаботливость, она может помешать нам прожить хорошо и качественно, как с пищей-то, опять же.
Ну, то есть, да. Опять же, меру во всем надо соблюдать.
Да, все верно. То есть, вот главное, ведь проблема человека – это неумение распределить свои ресурсы и поставить, то есть, такой гармонии не хватает, иерархичности какой-то, которая становится гармоничностью. Что главное, что второстепенному, что времени сейчас уделить, как, сколько отдыху нужно. Вот человек, к сожалению, у него этой целостности не хватает. Ну, конечно же, нужно создавать христианам именно свой жизненный уклад, потому что в голове нам это трудно будет все держать постоянно и контролировать, это надо быть каким-то сверхверующим коучем, чтобы уметь так вот раз сходу все планировать.
Но, с другой стороны, у нас сейчас очень много всяких тренингов по как раз-таки вот тайм-менеджмент, там, лайфстайл и вот это вот все, то есть как свою жизнь собрать, да, направить в какое-то русло, как вот отделить нужное от ненужного, какое время, сколько этому там посвятить.
Ну,
информация это
вещи,
есть, как
да,
бы, об этом.
Информация есть, другое дело, что это, если это популярные есть варианты, сразу же предупреждаю, популярные варианты, то они не помогут, потому что как популярная психология, это все, как разбогатеть там за сколько денег, как организовать свою жизнь там за то.
Нет, ну почему, если взять информацию о том, как себе составить план на день, да, то есть вот кто-то говорит там, возьмите расписание, да, составьте, кто-то в уме там себе набрасывает.
Нет, я согласен, это, конечно же, все.
То есть, если не увлекаться,
делать,
и
да,
не
результативностью, и потом, конечно же, нужно забывать еще, опять же, не забывать о немощи человеческой. И о том, что все люди устроены немножечко по-разному. Есть люди, которых нужно от трудов и забот останавливать, а есть, которые, как меня, нужно подпинывать к этим трудам и заботам. Ну, то есть, я думаю, что если человек вот как-то духовно, он будет освящен, вот его жизнь, и он понимает осмысленность своей жизни у него будет, то он сам найдет вот эту меру именно уже на основании своего опыта, почувствовать, что да, вот этому я, к сожалению, много времени уделяю, надо чуть поменьше, это мне вредит. То есть он прочувствует на своих духовных состояниях. Вот очень важно отслеживать. Я вот даже знаю по себе, что есть какие-то тоже хлеб своего рода, да, хороший для кого-то одного, опять же, вот, да. Кто-то там почитал какую-то книгу, вроде душеполезная, все такая нормальная книга. Я читаю, у меня там в голове какой-то разброд, тоска начинается. Хороший автор, молодец, пишет про. Но я все-таки вот ее не буду. Дай-ка я вот эту вот почитаю лучше.
Ну, то есть хлеб насущный у каждого свой.
Да, это я тоже вот хочу обратить внимание, что не надо всех мести под одну гребенку. А как это узнать? Это вот только на основании опыта. Ведь мы же в пище немножечко понимаем, что если вот наедимся там, кому не полезно жареного или жирного, желудок там заболеет, там заноет чего-нибудь, диабетчику там это нельзя, этому, а этому вот это надо, наоборот, побольше овощей, фруктов там, ну, у каждого свое. То есть, если мы о желудке порой знаем, что нам надо, не надо, ну, и тоже нарушаем все сплошь и рядом, то еще меньшую заботу мы проявляем о хлебе духовном своем. То есть, к сожалению, здесь мы вообще, ну, как бы не отслеживаем, что нам полезно, что не полезно, то есть не следим за своим душевным.
Ну, или ограничиваемся походами в церковь.
Ну, вот, да, к сожалению, вот это у нас такая вещь есть, и люди считают, что они раз сходили, свечку поставили, то все, они духовно
закрыт.
Уже, да, они духовно напитались и все. Это да, к сожалению, есть такое.
Ну что ж, дорогие друзья, хлеб насущный у каждого свой, и, по сути дела, это те ресурсы, которые у нас есть на каждый день. Примерно, если коротко подвести итоги сегодняшней передачи, то получится как-то так. У микрофона с вами была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!